Здравствуйте. Мы начинаем урок из цикла «Двар Малхус». Сегодня мы продолжаем изучение беседы Ребе, посвященной недельной главе Брейшис. Эту беседу Ребе произнес в субботу недельного раздела Брейшис, из которой благословлялся наступавший месяц Мархешван. В двух словах я напомню вам, чем мы занимались на прошлом занятии. Наши Ребе сказали, что суббота Брейшис обладает совершенно особым достоинством по отношению к другим субботам года. Как человек поставит себя в субботу Брейшис, так и пройдет целый год. На первый взгляд непонятно, что в субботе, когда читаются недельные разделы Брейшис, необычного. Эта суббота всегда выпадает на исходе праздников месяца Тишрей, каждый из которых является общим праздником, праздником, имеющим отношение к служению еврея и его существованию на протяжении всего года, и влияет на весь еврейский год так или иначе. В чем преимущество субботы недельного раздела Брейшис, Шаббас Брейшис, перед праздниками месяца Тишрей, например? И Ребе сразу вкратце дает ответ на этот вопрос. Дело в том, что суббота недельного раздела Брейшис является той точкой, в которой смыкаются между собой праздники месяца Тишрей и наступающий месяц Мархешван, период будничный, будничная жизнь еврея на протяжении всего оставшегося года. За чтение начала всей Торы в целом, Брейшис Боро Элоким Эзашамаим Эзаорец, в начале творения Богом небес и земли, обновляет все творение в соответствии с высказыванием книги Зоар. Бог смотрел в Тору и создавал мир, человек смотрит в Тору и дает миру существование. Суббота недельного раздела Брейшис дает силы еврею на все его служение на протяжении всего наступающего года. Во втором пункте беседы мы поставили с вами ряд вопросов в отношении различных объяснений, даваемых мудрецами первому слову, с которого начинается Тора, слову Брейшис. Брейшис ради двух начал был сотворен мир Торы и евреев, которые называются Рейшис, началами. И Брейшис по простому смыслу, в начале творения. Эти два объяснения на первый взгляд полярны. Одно из них объясняет слово Брейшис, как относящееся к Торе и евреям, в абсолютной степени несопоставимыми с миром. А второе объясняет это слово, как описание начала творения. Более того, непонятно, зачем Раши привел объяснение, являющееся толкованием, раньше объяснение, раскрывающего простой смысл этого слова в Писании. Более того, из объяснения самого Раши, которое предшествует упомянутым двум объяснениям слова «брейшис», следует, что слово «брейшис» говорит именно о евреях и Торе, а не о творении мира. Сейчас мы с вами продолжим изучение беседы, следуя ее тексту. Те, кто следят за уроками по тексту оригинала, откройте, пожалуйста, 190-ю страницу первого тома Сифрей Исвайдуэс от 5752 года. Третий пункт беседы. И необходимо дать объяснение этому. Из слов благословенной памяти мудрецов, объясняющих, что намерение, с которым Всевышний творил мир, и цель творения ради Торы, которая называется началом, и ради евреев, которые называются началом, понятно, что то, что Тора и евреи представляют собой начало, при этом в скобочках Ребе напоминает нам о том, что Махшафтон Шелис Ройл Кодмал и Холдовер, что замысел евреев предшествовал любой вещи, также Торе. Понятно, что это утверждение мудрецов говорит не только о том, как евреи подняты над творением. Поскольку тогда говорить о том, что они являются началом творения, было бы неуместно. Называя их началом творения, говоря о том, что творение произведено ради них, Тора указывает на связь между Торой, евреями, с одной стороны, и творением, с другой. Но это утверждение, то, что Тора и евреи представляют собой начало по отношению к творению, в основном относится к ситуации, когда Тора и евреи приходят к выражению снизу в той форме, в которой они представляют собой часть творения. Тора, как она воплотилась внизу в материальном мире, одевшись в материальные понятия, в материальные идеи, став буквами, написанными материальными чернилами по материальному пергаменту, и евреи, как люди, из плоти и крови, душа, одетая в материальное тело, как говорит Ребе. И вот в той форме, в которой Тора воплотилась внизу в материальном мире, и евреи воплотились внизу, как материальные люди из плоти и крови, ради них сотворен мир. И как понятно из самого слова «рейшис», из самого слова «начало», как, например, в стихе, из которого мудрецы делают вывод, что евреи называются началом, «рейшис твуосей», начало урожая его. Исходно начало урожая, начатки урожая, например, которые необходимо отделить в форме возношения Всевышнему, они не являются отдельными от урожая в целом. Они вместе с остальным урожаем представляют собой с ним одно единое целое, а после этого, после того, как урожай уже получен, из него отбирают рейшис твуосей, отбирают начало урожая. И станет это еще лучше понятно в свете объяснения, которое Алтер Ребе, основатель хасидизма Хабад, дает в Танье, раскрывая смысл слов молитвы «Увонову харто миколам велошен» — «Нас выбрал ты из всякого народа и языка». Алтер Ребе объясняет в Танье, что «нас выбрал ты из всякого народа и языка» имеет отношение именно к материальному телу еврея, которое по своей материальности подобно телам народов мира. Каким образом Алтер Ребе приходит к такому выводу? Дело в том, что когда мы говорим с вами о выборе «выбрал ты нас», то мы подразумеваем тем самым, что речь идет о двух вещах, сопоставимых друг с другом, подобных друг другу, а может быть даже равных друг другу, с точки зрения того критерия, согласно которому выбирают. Дело в том, что если бы мы говорили о вещах, которые вообще не обладают никакими критериями, с точки зрения которых их можно было бы сравнивать, никакими общими свойствами, они находились бы в разных местах в пространстве или занимали бы разные уровни в иерархии ценностей человека, скажем, невозможно было бы применительно к ним использовать слово «выбора» в его абсолютном истинном значении. Если на столе лежат два совершенно несопоставимых предмета, скажем, книга и яблоко, то в момент, когда мы берем со стола книгу или яблоко, мы не совершаем выбора, мы удовлетворяем свой запрос. Если в данный момент мы испытываем голод, мы берем со стола яблоко. Если в данный момент мы не испытываем голода, яблоко нам не нужно, нам нужна книга, мы берем ее со стола. Выбирать между предметами, один из которых находится рядом с нами, а другой в другом городе, тоже не приходится. В таком выборе, в кавычках, между предметами, которые не подобны, все основывается на том, чего мы хотим или в каком месте мы находимся. Или выбирающий и его воля находятся вместе первого предмета или вместе второго. Однако в случае выбора в его истинном значении, в случае того действия, которое мы по-настоящему можем назвать выбором, предметы обладают некоторым сходством или вообще равны друг другу. Выбирая из двух одинаковых предметов, мы совершаем с вами идеальный выбор, абсолютный выбор, выбор, который не основан на нашей заинтересованности в том или ином предмете, или на его доступности, а основан только на выборе как таковом. Выборе, который не связан с причиной или каким-то смыслом. Когда человек выбирает предмет, сообразуясь со здравым смыслом, по причине достоинства, которое отличает один предмет от другого, это не истинный выбор, не свободный выбор. Это выбор, который обусловлен достоинством одного предмета над другим. Истинный выбор, свободный выбор осуществляется тогда, когда нет никакой причины и никакого мотива выбрать один предмет, а не другой, а выбор осуществляется только по той причине, что человек хочет осуществить именно такой выбор. Таким образом, если мы будем с вами развивать разговор о выборе, который Всевышний совершил в евреях, то идея истинного выбора может иметь отношение только к телу, которое, цитируя еще раз слова Альтер Ребе, подобно по своей материальности телам народов мира. Ведь когда мы говорим с вами о душе еврея, невозможно сказать «увону вехарто» «и нас выбрал ты», потому что еврейская душа, которая, как мы уже многократно с вами повторяли, «хелек элейками маал мамаш», в буквальном смысле «часть божества свыше», у нее нет никакого подобия душам народов мира, Лигавдиль. И само собой разумеется, к этому не может иметь отношение понятие выбора. И наподобие этого в целом, когда говорится о евреях, как они находятся свыше, когда мы говорим с вами об источнике еврейских душ, скажем, о евреях, как они представляют собой идею, а не материальных людей, как они находятся внизу в материальном мире, и о народах мира, невозможно использовать идею выбора. Именно тело еврея, которое находится внизу, среди народов, и подобно телам народов мира, к нему может иметь отношение увону вехарто. Нас выбрал ты. Или, говоря языком Писания, тебя выбрал Бог Всесильный твой, для того, чтобы ты был ему народом драгоценностью из всех народов. Выбрал из народов именно. Или, как говорится в другом месте в молитве, «Ата вехартону миколамим». Ты выбрал нас именно из всех народов, из массы народов, к которым мы имели до этого некоторые отношения, с которыми мы имели некоторое подобие. Более того, Таня выражает эту идею очень точным языком. Для обозначения материальности, материального тела, например, в иврите есть два слова, отличающиеся принципиально по смыслу. Хумри и гашми. И то, и другое слово на русский язык обычно переводится как материальный, но хумриус и гашмиус – материальность разного порядка. Хумриус – это материальность грубая, которая еще не подверглась переработке. Она не вступала в контакт с духовностью. Она не была использована в целях божественного служения. А гашмиус – это перебранная материальность, преобразованная, измененная материальность. Так вот, то, что Альтер Ребе использует в этой фразе именно слово «хумри» – грубоматериальное тело, которое подобно в своей грубой материальности телам народов мира, а не «гуф гашми» – не просто материальное тело, которое подобно своей материальностью, гашмиусом своим. Он уточняет эту идею, о которой мы сказали выше. Также гуф гашми, то есть тело еврея, когда оно уже было просветлено, очищено выполнением заповедей, отличается с точки зрения самого своего материального существования, кровь и плоть, которые стали другими благодаря соблюдению законов кашруса, еды и питья. И эти еда и питье, кошерные еда и питье, которые отличаются от нечистых, некошерных видов пищи, они стали кровью и плотью человека, подобной его плоти, и подобными этим вещам. Такое тело также не может быть сопоставлено с телами народов мира. И, соответственно, между таким телом и телом нееврея не может происходить истинного выбора, поскольку они отличаются. Именно грубоматериальное тело еврея, как оно с точки зрения своей грубой материальности, не очищенной, не преобразованной благодаря духовному служению материальности, подобно телам народов мира, тело, относящееся к самому нижнему уровню материальности. Как говорится, что хоймер, вещество, от этого слова образовано слово хумриус, Есой де Миофор, основа его из праха, из самого нижнего уровня материального существования, который топчет каждый. Такое тело, подобное телам народов мира на этом уровне, нуждается в том, чтобы быть избранным, и именно в нем происходит в наиболее истинном смысле выбор Всевышнего, которым Он выбрал нас из всякого народа и всякого языка. Выбор святого благословенного, который выше какой-либо причины, какой-либо разумной мотивации, происходит именно в отношении грубоматериального тела еврея. И именно по этой причине невозможно, чтобы звезды и созвездия, то, что является свыше духовным источником народов мира, задали вопрос в отношении этого, выказывали какие-либо претензии по поводу этого. Вроде того, что народы мира представляют собой также творение святого благословенного, как и евреи, и также они должны получать свою пищу от святого благословенного, все творения, включая евреев. Или вплоть до той претензии, которую сторона противоположной святости высказала в тот момент, когда Всевышний освобождал евреев из египетского рабства. Тогда обвинитель еврейского народа выразил недоумение тем, почему Всевышний вызволяет из Египта именно евреев. Ведь евреи, находясь в Египте, очень сильно упали с духовной точки зрения. Также они, не дай Бог, занимались авойдозорой, идолопоклонством. И вот сторона, противоположная святости, высказала претензию. Ведь эти служат авойдозоре, и эти служат авойдозоре, и те, и другие идолопоклонники. Какая разница между ними есть? Почему ты, Всевышний, выбираешь именно евреев? Так вот, единственной причиной этому является увонува харто микулам вилошен. Ты выбрал нас из всякого народа, из всякого языка. Этот выбор абсолютно надразумен. Это действительно выбор, который происходит между двумя существованиями, которые в абсолютной степени подобны друг другу в той форме, как они находятся снизу, в той форме, в которой они воплощены внизу в материальном мире. И Всевышний выбирает одно из них безо всякой мотивации. Понятно, что по поводу такого выбора вопрос «почему ты выбрал?» является просто неуместным. Отсюда понятно, что то, что евреи представляют собой начало творения, имеет отношение не к душе, которая отдельна от мира, но имеет отношение к телу. И более того, именно к телу еврея, в той форме, в которой Алтер-Ребе, например, называет его хумри, грубоматериальным телом, подобным по своей грубой материальности телам народов мира. У этого тела есть достоинство по отношению к достоинству евреев со стороны их собственной, то есть со стороны их души, или со стороны свойств их материального тела, в той форме, в которой оно уже подверглось преобразованию, подверглось со стороны души переработке, очищению. Именно в нем, в материальном теле, раскрывается выбор святого благословенного. И выбор истинный, который происходит именно из сущности Всевышнего, сущности, которой не предшествует никакая причина, не дай Бог. И необходимо сказать, что наподобие того, как это касается евреев, называемых рейшис, первого рейшис, первого начала, так наподобие, и в качестве прообраза этому, это касается Торы, второго начала, второго рейшис. Полнота Торы достигается также именно в той ситуации, когда Тора дается сюда, вниз, таким образом, что Тора не на небесах она, выражаясь словами недельной главы Ницовим, которую мы с вами недавно изучали. И законодательные решения Торы в этой форме зависят именно от того решения, которое принимает материальный разум евреев. и вплоть до того, что, выражаясь словами Тании, Тора отправилась и спустилась, вплоть до того, что оделась в материальные предметы, в идеи этого мира, что это имеет отношение практически ко всем заповедям Торы, к абсолютному их большинству. И Тора оделась в сочетание материальных букв, написанных чернилами на материальном свитке, на пергаменте. И когда Тора находится снизу, в ней раскрывается ее сущностное достоинство. Говоря словами поэтического текста, который мы с вами читаем во время Акофейс на Симхастейра, «Той в сахру микол схойро, ее товар лучше всякого товара, дороже червоного золота, дороже жемчугов». Так же, как Тора находится в мире торговли, как называет внутренняя Тора наш нижний материальный мир, видят в ней, что ее товар лучше другого товара, что она является самой великой драгоценностью в мире, и что изучение Торы, несмотря на то, что она оделась в материальные буквы на материальном пергаменте или буквы напечатанной книги, на первый взгляд такой же книги, как миллионы других книг, которые издаются в мире, ее изучение запрещено народом мира. Это подобно говорившемуся выше в отношении грубо материального тела евреев. Правда, есть принципиальная разница, обращает наше внимание Ребе в скобках, между Торой и евреями. Тора, также в той форме, в которой она спустилась вниз, остается в своей святости. Что не так в отношении тела еврея? Тело еврея представляет собой материальное и даже, как мы с вами сказали выше, грубо материальное творение. Но с другой стороны, увону вехарто, нас ты выбрал. Еврейское тело выбрано сущностью Всевышнего, в отношении него произведен сущностный выбор, именно в отношении материального тела еврея. Поскольку замысел еврея предшествует даже Торе. И мы это можем подтвердить простым доводом. Именно по этой причине знания Торы не представляют собой условия для того выбора, которое сущность осуществляет в отношении еврейского тела. Таким образом, подводя итоги третьего пункта, в нем Ребе высказал две потрясающие, совершенно нетривиальные, на мой взгляд, вещи. Первое – это то, что высказывание мудрецов о том, что Тора и евреи представляют собой начало, ради которых сотворен мир, имеет отношение не к духовным евреям и духовной Торе, не к идеям еврейского народа и Торы, а в первую очередь к Торе и евреям, как они воплотились внизу в материальном мире в форме творений. Эта мысль будет крайне принципиальной в нашем дальнейшем разговоре. И также то, что, как ни неожиданно это звучит, еврейское тело, подобное по своей материальности телам народов мира, обладает великим преимуществом даже над еврейской душой, поскольку именно к нему, к телу, относится и именно в нем раскрывается сущностный выбор, которым Всевышний выбрал евреев. А теперь четвертый пункт беседы. И в соответствии с этим понятен тот хидуш, который содержится в объяснении благословенной памяти наших мудрецов, касающемся слова «брейшис» в начале. Ради Торы, которая называется началом, и ради евреев, которые называются началом, был сотворен мир. Основной хидуш этого высказывания заключается не в том, что Тора и евреи представляют собой начало с точки зрения самих себя, то есть в той форме, в которой они выше творения бесконечно, но именно в том, что они, Тора и евреи, как они находятся внутри творения, вплоть до грубо материального тела еврея, в них раскрывается, что они представляют собой начало по отношению к творению, ради которого мир был сотворен. И в этом заключается связь объединяющая между собой два комментария, раскрывающих смысл слова «брейшис». «Брейшис» как начало процесса творения и «брейшис» как слово, которое указывает на два начала, ради которых творение произошло, на Тору и евреев, которые называются «рейшис» – началом и выше творения. Та идея, что Тора и евреи – выше творения, «рейшис», она становится частью самого творения. Поскольку Тора и евреи становятся частью творения, «брейшис бору леким эзо шумаем везорец», «брейшис» в простом его смысле, поскольку сотворяется мир, в котором одними из творений являются евреи и Тора, вплоть до того, что создается грубо материальное тело еврея, которое подобно по своей грубой материальности телам народов мира. И если бы не выбор Всевышнего, который тот осуществил в отношении евреев и в основном в отношении их тела, то между ними не было бы никакой разницы. И на самом этом уровне, то есть внутри творения, раскрывается и становится очевидной, узнаваемой во всем мире, что евреи – начало мира в соответствии с тем комментарием, которое мудрецы дают на основе толкования «бейс рейшис» – «два начала». И по этой причине Раши, несмотря на то, что он является комментатором простого смысла Торы, он ставит объяснение мудрецов, использующее метод толкования – Даршуни, ради Торы и ради евреев, перед комментарием, который представляет собой простой смысл, простое объяснение слова «брейшис». Поскольку такой подход, такое объяснение, мир сотворен ради Торы и ради евреев, не является противоречием существованию мира, простому материальному существованию, то есть простому смыслу «брейшис бора». Но напротив того, в этом выражается полнота самого мира. Ситуация, в которой становится очевидно в мире, ради чего он создан, является полнотой творения. Это раскрывает внутреннее намерение, которое было вложено в существование мира. Потому что все творение, «эзо шумаем везо орец», «небеса и земля», происходит для того, чтобы раскрыть достоинство выбора, совершенного Всевышним в отношении евреев и в отношении Торы, вплоть до того, что станет ощутимо в мире, по простому смыслу, достоинство Торы и евреев, то, как они представляют собой начало рейшис по отношению ко всем другим частям творения. И необходимо связать это также с завершением недельного раздела «Брейшис». В соответствии с известным принципом, озвучиваемым внутренней Торой в Сефере Цира, начало проткнуты в концы и концы в начало, существует сущностное подобие между началом процесса и его завершением, между замыслом и его реализацией, и наподобие тому в недельных главах Торы, в данном случае в недельной главе «Брейшис», где начало дало нам посыл для совершения выводов, которые мы сделали с вами в завершении предыдущего и в начале этого пункта беседы, завершение этой недельной главы также содержит в себе подобную идею. В самом конце главы «Брейшис» говорится о ситуации, которая возникла в творении непосредственно перед временем потопа, когда человеческий род до такой степени искривил свои пути, что Всевышний пришел к выводу, что необходимо уничтожить человечество. И только один человек в мире удостоился милости со стороны Всевышнего. Об этом и говорится в завершении раздела «Брейшис» в «Эноях моцо хейн бейней авае». А Ноах нашел милость в глазах Бога. Во внутренней Торе подробно обсуждается идея находки, того, что выражается в данном случае словом «моцо» – «нашел милость». Объясняется, что идея находки указывает на те уровни, которые совершенно несопоставимы с работой. Когда человек получает жалование, зарплату, он может рассчитывать на большую или меньшую сумму в зависимости от того, насколько продуктивно он работал в течение рабочего дня или месяца. Однако, когда человек находит деньги на улице, он не может предполагать, сколько денег он найдет, и это никак не связано с его стараниями, с его деятельностью. Нашел милость в глазах Бога – это милость, которая выше всякой идеи мотивации. Это милость, которую Ноах обрел в глазах Всевышнего по причинам, которые бесконечно вознесены над его собственной работой, над его собственной праведностью, деятельностью в мире, наподобие идеи выбора. И в соответствии с известным, что воспоминания о Ноахе, о котором мы с вами упоминали, читая молитву на Рой-Шашона в том ее разделе, который посвящен памятованиям, происходило, следуя одному из объяснений Ребе Рашаба, пятого Любавического Ребе, «Митсад эцем майлас нишом из Исроил» со стороны сути достоинства еврейских душ, которые включались в душу Ноаха, наподобие тому, как они включались в душу первого человека Адама. То есть милость, которую обрел Ноах, о чем говорится в завершении недельного раздела Брейшис, это также идея, в абсолютной степени поднятая над логикой, причиной, мотивацией. Надо сказать, что в этом заключается связь данного места, повествующего о Ноахе, с началом недельного раздела Брейшис, Брейшис ради евреев, которые называются Рейшис, началом. И так это раскрывается в мире. Из-за того, что Ноах нашел милость в глазах Бога, святой благословен он, спас его от потопа. И вплоть до того, что это привело к состоянию «Эйли тойлдес Ноах», «Ноах». В начале недельного раздела «Ноах» Писание рассказывает о нем и его семье таким языком, который позволяет нашим мудрецам толковать, что Ноах принес успокоение верхним и успокоение нижним. Именно благодаря ему также в состоянии нижних, материального и грубо материального мира осуществился покой.